19:07. Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. В студии в программе «Особое мнение» политик и журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Маша.
Давайте начнем, собственно, вот с опубликованных только что материалов Министерства иностранных дел о передаче письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Там большой текст. Дорогие друзья, с ним надо там вдумчиво, наверное, ознакомиться, но это я нашим слушателям говорю. Но в целом, в общем, история про то, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора США о гарантиях безопасности. В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера. Это означает очередной этап в нагнетании обстановки, на ваш взгляд?
Я считаю, что война просто неизбежна. Потому что...
неизбежна с тех самых пор, как были впервые опубликованы эти документы, предложения МИДа с декабря?
Она неизбежна с 2014 года, эта война. Она уже идет с 2014 года с разными перерывами. И так как ситуация не решалась, хотя было масса возможностей, и когда Владимир Зеленский победил президента войны Петра Порошенко, и когда народ Украины его выбрал, то все ждали, и я, честно говоря, тоже ждал, что именно Владимир Зеленский сумеет совершить тот прорыв к миру, который, собственно, и привел его к власти. Потому что, естественно, голосование за него было потому, что это было голосование антивоенным. Голосование было против войны.
А почему у него не получилось?
У него не получилось, потому что не самостоятельный, потому что его партия «Слуга народа», мы видим депутата «Слуга народа», об этом подробно рассказывает и Дмитрий Гордон, и многие другие. Это, собственно, люди, которые занялись собственным обогащением и мало чем стали отличаться от предыдущих олигархических партий, которые бесконечно, как мыльные пузыри, создавались в Украине. Украинской политики.
Это единственный ответ?
Ну, это ответ, потому что он
не смог остановить войну.
Вот тот образ, который он создал в хорошем фильме «Слуга народа», реально президента, который перемалывает олигархов, ни в одной секунды не соответствовал реальности его жизни. Украиной по-прежнему правит олигархическая группировка, там примерно 5-6 человек, там Ахметов, Балога, Коломойский, Порошенко, Медведчук, как минимум. Там плюс криминальные авторитеты, которые на втором плане там находятся. И эти люди решают политическую судьбу Украины.
Но чтобы сломать олигархическую власть, надо быть молодым Путиным образца там 2000 года. Или есть еще какие-то методы?
Надо
посадить,
просто опираться
выслать,
на народ, а не на тех, кто тебя привел к власти. Надо
прочее.
Опираться не на Коломойского и не у него искать поддержки, а надо опираться на избирателей, которые тебя... Ну, слушайте, надо выбирать между деньгами и политической энергией. Политика, она не подразумевает необходимость денег. Мы знаем в истории массу политиков, которые меняли судьбы своих стран и при этом не писали, понимаете, бюджетные предложения спонсорам. Политика – это акт воли, прежде всего, и способность говорить с людьми и ясно ставить цели. А это не коммерческое и не бизнес-мероприятие. Вот что такое политика. Поэтому, к сожалению, Владимир Зеленский не справился с той исторической миссией, которая у него была. Он мог стать фигурой, абсолютно как бы изменившей все. Он таковой не стал. Поэтому я думаю, что Украина является заложницей сил, которые определяют ее судьбу уже извне. Обсуждается там британский меморандум, американский меморандум, позиция канцлера Германии, позиция Путина, позиция Министерства иностранных дел России. Шойгу разговаривает с министром обороны США напрямую. Где Украина в этом во всем? Ну... Она как жертва на заклании лежит уже на алтаре мировой политики.
Давайте разбираться, где Украина.
Вокруг нее торгуются, ходят крупные великие державы, понимаете, там выдвигают друг другу ультиматумы. А Украина где?
Ну, Зеленский говорит, я хочу встретиться с Путиным, я пытаюсь договориться об этой встрече уже много
месяцев. Я хочу, говорит мальчик в песочнице. Президент, главнокомандующий верховный, он не перед камерой позирует, а он берет и осуществляет свою волю. Он берет и объявляет, допустим, военное положение. Он берет и распускает Верховную Раду, если она не по нему. Он берет и каким-то образом говорит, страна в опасности, давайте разговаривать. Он проявляет свою власть. Каким образом Владимир Александрович Зеленский проявил свою власть?
Ну,
расскажите мне.
Давайте попробуем.
Вот его политическое действие привело к тому, что сейчас происходит во многом.
Ну, я смотрите, считаю, например,
достаточно было заявить, мы гарантируем. И, да, можно сказать, Верховная Рада это не приняла бы, данный состав. Мы гарантируем нейтральный статус Украины, что она не будет вступать ни в какие военные блоки, ни в НАТО, ни в ОДКБ, ни куда угодно, ни с кем, даже, не знаю, с Лихтенштейном не будет заключать военное соглашение. Украина будет нейтральной страной абсолютно навсегда. Это уже была бы платформа.
А зачем это Зеленскому?
Альтернатива этому
война. В ситуации,
когда
у него отжат альтернатива... Крым, фактически отобран Крым, от, я не знаю, от, отрезан, как угодно, и в ситуации, когда у него идет война на Донбассе, он пришел,
у них у кого это?
Ушла.
У Зеленского был отжат Крым?
Ну, неважно, у Украины, у страны, у нации.
Слушайте, а вы крымчане, для вас они не существуют, что ли? Подождите, крымчане это что, не люди какие-то?
Нет,
не люди?
Я просто к тому, что в этой
значит, отжат
ситуации
Крым.
Он...
Крымчане, понимаете, не были оккупированы. Огромные
глазами
толпы...
Глазами Зеленского. Я это...
Нет, глазами моими. Я был наблюдателем там тогда, в эти дни. Я там как раз переговаривался с крымскими татарами, понимаете. Там с Рифатом Чубаровым встречался, с русскими активистами. Как-то да, член СПЧ пытался не допустить кровопролития. Я видел, да, крымские татары были в унынии, особенно связанные с запрещенной в России Меджлисом. А все остальное население испытывало эйфорию.
Принимается. Мой вопрос был отнюдь не про это. Я с уважением отношусь к выбору крымского народа. Я имею в виду совершенно не это. Я имею в виду тот факт, что Зеленский пришел к власти в тот момент, когда страна испытывала грандиозные изменения, связанные с изменением территориальной целостности, с нарушением территориальной целостности.
Да не испытывала страна.
Я сейчас говорю о ситуации глазами
Зеленского.
Крым
Украину не потряс. Украину потрясла война, которая на Донбассе была развязана. Вот это совсем другое дело.
На этом фоне прийти и сказать, мы не будем вступать ни в какие военные союзы,
да,
мы станем нейтральной страной, как Швейцария, да, например, а-ля. Насколько,
ну, а
это,
что там плохого
насколько
для
это возможно? А повестка другая. Ну как это, насколько
ну,
это
тогда
возможно?
Тогда на повестке война. Потому что любой другой подход неизбежно во всех логических как бы шагах будущего приводит к войне. Ну, при условии, конечно, сохранения в Москве той власти, которая находится в Москве. Если бы к власти, наверное, там пришел каким-то гипотетическим образом Алексей Навальный, наверное, было бы все по-другому. Но я что-то перспектив этого не вижу, честно говорю. Думаю, что Навальный еще лет 15 получит и будет сидеть еще там долго-долго-долго. И выйдет только как бы по милости царя всей Руси, если царь захочет. Но так или иначе, вот мы исходим не из фантазий, а из того, что есть. Вот все логические сценарии будущего, в которых Украина не заявляет о своем нейтральном статусе, приводят к войне. И между Россией и Украиной.
А
нет других
понятия
вариантов.
Про... Что делать с ДНР и ЛНР в таком случае? Глазами Украины,
глазами Зеленского.
Слушайте, в
Минске в соглашении все сказано. Там это особые районы названы, которые должны инкорпорироваться особым образом в Украину. Почему это не делается? Только по одной причине. Что они полагают, что эти местные элиты, политические элиты, которые с оружием в руках возникли в 2014 году, будут независимы ни от Ахметова, ни от названных мной всех вот пятерки этих, вот этой олигархической, понимаете? Поэтому они не могут ими управлять. Они будут зависимы от кого угодно другого, там, от Путина, от Бородая, не знаю, там, от Суркова, но не от них. Вот в чем их проблема, что они просто привыкли, что в Украине все как клоуны пляшут по указке этого олигархического бомонда, который является хозяевами Украины. Когда возникают какие-то районы, которые им не подчиняются, а подчиняются другим, допустим, кому-то, то у них это вызывает невозможность. А народ Украины, я вас уверяю, выступал бы за Минские соглашения, за воссоединение семей, воссоединение страны, и нормально в Раде появились бы и Ходаковский появился, и там, понимаете, Саша Захарченко появился, если был бы жив. Слушайте, в Раде же сидели люди, которые вели кровавые бандитские войны за передел собственности в 90-е, в начале 2000-х в Украине.
О,
бились за торговый
сидели.
Рынок там около Одессы, понимаете? Сидели люди Енакиевского, сидели люди Коломойского. Ничего, что они друг друга там воевали, убивали. Нормально, на конче заспе можно же жить вместе. А тут, понимаете, неприемлемое что-то. Причина только в том, что природа политическая и экономическая и элитная Украины принципиально иная, нежели к России. Украинские элиты, начиная с 91-го года, развивались независимо от Кремля. Они самостоятельно выстраивали свои отношения с Европейским Союзом, с Вашингтоном, там, с кем-то с другими. Там группа Рената Ахметова, другие. они никак не зависят от Кремля. Попытки внедрить в украинскую политику людей, которые так или иначе коррелировали с Кремлем, будь то Фиртуш или будь то Янукович, Медведчук. Провалились.
А Медведчук?
Медведчук независимый, он просто кум Путина. Он возникал под Кучмой и рядом с Кучмой. Кучма – самостоятельная абсолютно фигура, независевшая ни от Ельцина, ни от Путина. Медведчук – человек независимый. Сейчас, наверное, другая ситуация. Мы говорим о генезисе, о том, как это становилось. И мы видим, что каждый из этих баронов, царей Украины, связан с определенным регионом. Это, значит, контролировал Донбасс до 2014 года Ахметов. Целиком и полностью вместе. Ну, Ахметов там, да, там со всеми остальными. Это, значит, контролировал Поднепровье и такие глубинные еврейские, значит, хасидские места, Коломойский, там, Днепропетровск, Умань, там и так далее. Этот Киев, этот Балога, запад Украины, понимаете, там и так далее. Медведчук тоже Киев в основном, вместе с Порошенко, как бы они там делились.
А чем в этом смысле элиты ДНР и ЛНР отличаются? Тем, что они сейчас,
Маша,
концентрируют
я говорю,
власть.
А вы не слышите. Тем, что они ничем не обязаны этой украинскому олигархату. Возможно, если бы вот представим себе, Минские соглашения были бы реализованы, и в Верховную Раду въехали бы, значит, бывшие командиры, значит, отрядов, ополчения, депутаты Верховного, это ДНР, которые, безусловно, избрались бы туда, победили бы.
Так им же
бы.
Это не надо. Вот эта
нет.
Ситуация, я ее вижу наоборот. Вы
сейчас
говорите, что инициатива
нет,
исходит от
они
киевского въехали олигархата.
Как? В качестве
я имею
кого?
В виду, что на Донбассе, в ДНР.
В качестве
ДНР...
кого бы они туда въехали? Они въехали в качестве независимых политиков внутри Украины или зависящих от Москвы.
Зачем становиться независимыми политиками в Раде, когда можно сидеть князьками в отдельно вот в этих военизированных территориях и контролировать весь тот нелегальный бизнес, который расцветает на территории ЛНР?
Во-первых, нелегальный бизнес расцветает везде, по всей территории Украины,
тоже,
поверьте.
Ну и в России,
а не только на территории ДНР и ЛНР. Везде там как бы все люди с оружием зарабатывают по обе стороны фронта очень большие деньги.
Зачем делиться?
Потому что это другой статус, потому что это совсем другая власть.
Легализация. Но легализовывать олигархат...
Легализация потом это значит, что в перспективе, оказывая влияние на, безусловно, симпатизирующую им значительную часть населения юго-востока Украины, вполне может возникнуть опять ситуация, когда, ну ладно, не Янукович, но кто-то другой может прийти, значит, в президентское кресло Украины.
Вы думаете, что Зеленский боится в этом смысле политической
конкуренции
со стороны Востока?
Зеленский не субъект политики, он президент Украины, он субъект политики Коломойского. Он это доказал, к сожалению. Понимаете, к сожалению, это драма, трагедия, которая может обернуться трагедией. Он не использовал то доверие огромное, которое к нему выразили избиратели, когда Порошенко с треском проиграл выборы. Еще раз, Порошенко проиграл выборы, потому что был президентом войны гражданской. Порошенко развязал войну. Он двинул войска, военную группировку на Донбасс. И никакой Стрелков не является оправданием для этого. Потому что я тогда, до лета 2014 года, я между Донбассом и Киевом летал. И мне говорили украинские политики, когда я говорил, почему вы не вступаете в переговоры с ними, с Пургиным, там, с другими, понимаете, с Пушилиным. А они никто, завтра их не будет. Я говорю, вы ошибаетесь. И говорил я, в том числе, крупным деятелям партии региона, которые с мальдивским загаром со мной там сидели, понимаете, и выпивали кофе. И в Донбасс.
Точно с мальдивским.
Ну,
не
потому что
нет?
Такой хороший и дорогой
нет?
Мальдивский,
думаете,
привычный
одесский?
Для украинской элиты загар. Mm-hmm. Понимаете?
Okay.
Они говорили, это никто, это быдло. Говорю, это не быдло. Это народ, который взял в руки оружие, который выдвинет новых лидеров, который получит новые связи. Да это никто. Это никто, говорили они. И они ошиблись. Прав-то оказался я. Эти люди и покойный Александр Захарченко, другие. Да, мне Саша Захарченко говорил. Вот мы сидели вчетвером. Архан Жималь, я, Захарченко и его начальник штаба по, значит, имени «Царь». В тот момент, когда там нас чуть не убили и так далее, он наш приехал, храбрый был человек, вывез нас из-под огня артиллерийского минометного сам. Сидели, разговаривали, и он мне говорил, клянусь, Максим, я ненавижу войну, я больше всего на свете хочу, чтобы с ребятами, которые есть и по ту сторону фронта, которым мы дружили, сидеть под там цветущими вишнями, там, выпивать горилку, есть там какие-то соленья, сало, и просто беседовать о жизни. На самом деле никто не хотел войны. Поверьте, ни Захарченко, ни Ходаковский, ни Дрёмов, ни Мозговой, никто не хотел войны. Может, там, я не знаю, Стрелков хотел, это пусть он сам перед Богом и перед своей совестью отвечает за все, что случилось. Но война пришла, и эта война, она стала реальностью. И поэтому Порошенко проиграл, потому что Украина тоже была против войны. Западная Украина тоже не хотела войны. Потому что у них с донецкими были отличные отношения.
Я думаю, что если бы
контрабанда
выпивали,
из России
Западе...
входила в Донецк, а выходила в Евросоюз через Западную Украину. Поэтому хлопцы со Львива из Донецка прекрасно дружили, выпивали, спорили там за Бандеру, за все еще такое, а потом, говорится, шли и вместе делали бизнес, и очень даже у них были хорошие отношения.
Я думаю, что если бы вы выпивали во Львове или в Харькове, то вам, вы услышали бы то же самое. Я сильно себе...
Ну, я просто
я
знаю, что Западная
ситуацию,
Украина не хотела воевать за интересы Киева, не хотела вначале. И ими постоянно прикрывались, поскольку люди, они мобилизуемые, греко-католики, там, их попы там начали эту, затянут там свою там.
Значит, давайте как-то это суммируем и подведем к сегодняшнему дню. То есть на протяжении последних 8 лет мы имеем
разные элиты в разных частях Украины. Что заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации описывает реальность. Реальность, которую нам горько и страшно признавать. Это война... Очень плохое дело, но логика истории последних лет пришла к этой войне. Причем этой войны можно было избежать несколько раз. Если в 2008 году в Грузии по-другому себя повели бы, не допустили бы, изгнали бы из Грузии Саакашвили, то не было бы 2014 года, не было бы Майдана в Украине и не было бы Крыма. Если бы в 2014 году довели бы дело до конца и, допустим, взяли Мариуполь, они поддались на упрашивание там Рената Ахметова, который не хотел терять свой крупнейший металл, разгрузочный, погрузочный порт Мариуполь, то сейчас бы не было 22-го года. Вот 22-й год, и вот это год, когда Россия, условно говоря, дошла до той черты, когда или надо, как говорится, режиму поднимать лапки кверху и как бы лежать кверху пузиком, ждать, когда тебя помилуют Лондон, Вашингтон или Пекин.
Киевскому режиму вы имеете?
Нет, московскому, а не киевскому. Так. В данном случае. Киевский, его же, киевский же вообще никого не интересует. Там нет никакого режима в Киеве.
Кто нас будет миловать?
В Киеве 23 депутата.
А мы просили депутата. О помиловании? Подождите, еще раз, можно? Вот это?
Ну, а мысль что
по
такое?
Поводу
смотрите,
режима,
ну, например, привожу вам пример проблем, которые ждут Россию. Простой пример.
В случае начала военных действий, введения санкций?
В любом случае. В любом случае, который уже сейчас есть. А вот газ. Газ, идущий в Европу, является очень важным и источником пополнения российского бюджета. Да. Он идет потому, что у европейцев нет. Значит, хабы по принятию сжиженного газа строятся в Греции, строятся в Хорватии. А когда они будут достроены, они скоро, они будут достроены к апрелю-маю, сжиженный газ будет поступать туда, из Катара, из, значит, других мест. Хранилища в Японии, в Южной Корее переполнены. Это были главные, одни из главных потребителей сжиженного газа. Танкеры пойдут туда. Это значит, что Южная Европа будет получать сжиженный газ из этих хранилищ. Угу. И Украина в том числе будет получать. Польша достроит скоро пайплайн, значит, газопровод из Норвегии. Угу. Польша будет получать газ из Норвегии и откажется от российского газа тоже в ближайшее время. А в Голландии, в Германии строится тоже огромный... Германия, причем, сопротивлялась этому долго, потому что она, конечно, хочет быть дистрибьютором газа, идущего по трубам. К лету может оказаться ситуация, при которой Россия просто со своими ее газовыми потенциалом будет не нужна просто Европейскому Союзу.
Может оказаться или окажется. Вы сейчас
если
сказали об этом, что это тот сценарий,
считаю,
который
я
будет
считаю,
не,
что
в любом
если,
случае
я считаю, что если...
С войной или без войны?
Если войны не будет, то окажется 100%. Практически у меня нет иллюзий, что американцы подсадят Европейский Союз на свой сжиженный газ.
Конечно.
И никакой Михельсон с Новатеком тут не поможет, как говорится, в этой ситуации. Поэтому Россия окажется просто перед бездной того, что откажутся от ее поставок, долгосрочные контракты будут разорваны под предлогом того, что Навальный сидит в тюрьме, Путин плохой.
Да под любым предлогом, неважно. Экономическая логика
поэтому
даже не нуждается в некой политических объяснениях.
Потом, слабость, показанная России в Украине, слабость, показанная в Грузии, уже много чего стоила, но слабость, показанная в Украине, я считаю, приведет к тому, что и в Средней Азии, и на Кавказе совсем по-другому будут смотреть на отношения с Москвой. Ситуация доведена уже до такого предела. Я не сторонник этих империалистических надуваний щек. Я вам просто описываю это как шахматную партию, которая уже не может быть переиграна по-другому. Уже статус вопрос статуса России так высоко поднят, а стало быть, он стал таким хрупким, вспоминаю прекрасную книгу Сергея Ивановича Кургиняна «Слабость силы». То есть настолько, как бы, с весны прошлого года Россия показывает свою силу военную, когда впервые заговорили в мае о концентрации войск, о возможности войны, что эта сила теперь должна либо стать сильной, либо она просто истлеет и разрушится, как песок. Либо она будет слабостью силы, либо она будет силой силы.
А сила-сила к чему только... приведет-то? Ну, то есть это
а
хорошо,
это
хорошо
вопрос,
об этом говорить
ли,
на этом этапе, а на следующем
один,
этапе мы о чем говорить
говорит,
будем.
Как говорил один политик, и как любят повторять умные политики в разных странах, лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Не работает эта логика, никакого конца не будет.
С точки зрения
не
мировой
конца,
революции...
С точки зрения истории никакого
война
конца не
это
будет.
Путь, это кратчайший путь к мировой революции.
А потом что? А потом-то что? То, что вы мне описали, это обычный...
Война
а,
будет по-любому.
Не надо никаких...
Война идет уже 30 лет. Вот вы,
хорошо,
Маша, мы с вами говорим
будет?
Так, как будто... Давайте вспомним с...
Не 30, а 8. Почему 30?
Секундочку.
Мы с вами считаем с
14-го года. Давайте вспомним с 79-го года, с вторжения в Афганистан, года, когда не было бы войны. С 79 по 89 год афганская война. Закончивается афганская война, 90-й год. Начинается война в Персидском заливе, в которой гибнут огромное количество людей. Война в Персидском заливе не успевает закончиться, как начинается распад Советского Союза, начинается война в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. В 92-м году начинается дикая бойня в Таджикистане, которая уносит жизни около 300 тысяч людей. 94-й год уже полыхает Югославская война, Хорватия и Босния и Герцеговина. Плюс к этому Чеченская война начинается... Секундочку, я закончу этот список. 94-95 год, до 96-го, Первая Чеченская война с лагерями, фильтрационными зачистками, бомбардировками городов, убийством огромного количества мирных людей на нашей с вами земле. А для меня и таджикская, и война абхазская, это война все на моей родине, в Советском Союзе. Дальше происходит 94-96 год. Дальше начинается вторая фаза войны в Югославии, бомбардировки Белграда, и Нови Сада, я там был. Я это видел все на моих глазах, это все происходило.
Но это не наша
дальше...
земля.
Я вам говорю, что война идет. Вам
так,
кажется,
а
что мы
начали...
живем в мире.
Нет,
99-й заканчивается, 2001-й новая война в заливе, новое вторжение в Афганистан. Не успевает это заканчиваться. Вторая чеченская война начинается в 99-м году, кстати, тоже. В 11-м году война в Ливии. Потом война в Украине.
Оглавление учебника истории читайте. А почему
я
с 79-го
просто...
года
война
начали?
Идет никакого
а
мира.
Да его и не было
никакого
никогда.
Никакого мира нет.
Давайте
да,
с 79-го обратно
вьетнамскую.
Отматывать. Давайте
а там нет,
туда.
Там секундочку. А обратно с
до
момента...
До Древней Греции дойдем.
С момента выхода и американцев из Вьетнама
Вьетнам.
Были какие-то...
Ну,
была
Вьетнам,
перестройка
потом
более-менее.
Корея, потом Вторая мировая,
война
потом Первая мировая.
Война идет непрерывно. Непрерывно война идет. 79-го не хотите? Давайте с 91-го. Года не было бы без войны.
Максим
Поэтому,
Шевченко.
Когда мы думаем, что мы живем в таком мире, и вдруг пришла война. Война идет. Украинская ситуация — это просто шаг в этой
так,
войне.
У Максима Шевченко идет война, у нас идут новости на их Москве. Мы продолжаем. 19 часов 34 минуты. Это особое мнение журналиста, политика Максима Шевченко в студии Маша Майерс. А, собственно, если мы с вами сейчас не будем отматывать историю человечества вот до древней игры... Там,
я не отматывал до древней.
До Пелопоннесских войн.
Я то... отматывал на 40 лет максимум назад.
А, хотела бы сказать, 22-й год чем принципиально отличается? И какой может быть сценарий признания или непризнания Донецкой и Луганской республик?
То сценарий чем... мира с Украиной может быть только один. Украина подтверждает свой нейтральный статус и выполняет хотя бы ту часть Минских соглашений, которая позволяет этим двум... территориям включиться в украинское политическое пространство. Нормально.
А скажите,
там
а при этом может ли быть
проводится?
Исполнено условие,
Все,
на котором настаивает Украина,
будет.
Чтобы допустить до границы украинских пограничников?
Это подразумевает Минские соглашения, поэтому, но это последовательный
да, но что,
просто
что
сценарий.
Что сначала, что потом, да?
Ну, это вопрос протокола, и это параллельно, это одновременно. А отвод... Ну, что об этом сейчас вспоминать? Ну, это были времена, когда нам казалось, что вот все возможно, понимаете? Mm-hmm. Когда, поверьте, и в Донецке, и в Луганске тоже еще не было такого вот ощущения, что все потеряно и все разорвано, которое есть сейчас у многих людей там. Потому что тогда люди говорили, ну да, мы, конечно, как бы помним боль там и горечь войны, но, как говорится, готовы восстановить там... Еще было ощущение, что они к Украине ближе, чем к Ростовской области, условно говоря, или к Брянской. Сейчас этого ощущения уже сильно меньше.
Так все-таки, именно исходя из того, что происходит сегодня, исходя из тех реалий, в которых мы сегодня находимся, вы говорите, война будет неизбежна, но при этом она уже идет. То есть мы останемся в тех же реалиях.
Хорошо, давайте, если вам больше нравится, если вы хотите играть словами, давайте скажем так, обострение, эскалация идущей войны, а переход ее в горячую фазу, я считаю, что это неизбежность.
Горячее, чем то, что мы видели на протяжении последних 8 лет.
В конституциях, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики сказано, что их границы существуют только в границах Донецкой и Луганской областей в составе бывшей УССР и Украины некогда. И это значит, что буквально только треть современной территории республик, это только треть той территории, которая считается государственной территорией ДНР и ЛНР. Поэтому, когда депутаты подавали прошение о признании их, значит, независимыми государствами...
Депутаты, это проект, который поступил к президенту
КПРФ,
напрямую.
То это уже подразумевало войну, КПРФ. Потому что тогда получается, что современные территории, которые контролируются властью ДНР и ЛНР, это территории, которые просто не могут смириться с тем, что, согласно их конституциям, большая часть государств этих, или пара государств, квази-государств.
Записать в Конституцию территории, которые, в общем, вами не контролируются и, по большому счету, никогда вам не принадлежали, и даже вами и не контролировались.
Эти конституции принимались на моих глазах во время войны, когда линия фронта была достаточно гибкая, поверьте, и, в общем, это абсолютно понятная позиция. А что, должны принимать в Конституции, что...
А что Мариуполь не приписали там, или Винницу?
Мариуполь как раз и приписали, это Донецкая область.
А, Мариуполь, это Донецкая область.
Да, поэтому Мариуполь приписали, естественно.
Так, Майер, Сучим, отчасть. Хорошо.
Да, при ней писали Краматорск, приписали Славянск, естественно, которых... Вот я, допустим, 11 мая был на референдуме в Славянске и там в Краматорске.
Какой?
В 14-м году. Никто никого не гнал на этот референдум. Шли там, я помню, греческая семья огромная, старик-ветеран с орденами, шел там. Никто не хотел отделяться от Украины. У людей было понимание такое. Мы особые, мы хотим, чтобы нас уважали. Мы тут живем на Донецке и себя нашли не на помойке, чтобы подчиняться этому Киеву. Это понятно и совершенно... Кстати, и во Львове также люди думают, и в Тираспиле также...
Ой, Максим Леонардович,
в Чернобыле также люди думают.
А в Хабаровске люди так не думают, например?
Нет, здесь... Ну, нет,
а в Ингушетии люди так не думают? У нас, знаете ли, а в Татарстане люди так не думают? У нас большая многонациональная страна. Мало ли кто чего, о чем и думает, и где.
Я считаю, что и в Хабаровске, и в Ингушетии люди так думают, но здесь несколько иные традиции. Традиции, по крайней мере, юго-востока Украины, и Екатеринославской бывшей губернии, значит, и вот этой Луганской губернии, и, как Донецк назывался, Александровская, по-моему, значит, раньше там и так далее. Это традиции достаточно свободные, дикое поле, махновские места, между прочим, где у людей вот это вот ощущение местного самоуправления, оно огромное. Там гражданская война продолжалась до 21 года, до 22 года. Ни белым, ни красным там особо люди не подчинялись. И это были достаточно большие армии. Махновская армия, например. Это же все вот Старобешево, Мариуполь, там, не знаю, Александровская. Это все места сражений Махновской армии, которая выражала, комплектовалась из местных жителей, из греков, из украинцев, из евреев, из, там, не знаю, русских, которые там жили и так далее. Поэтому другие совершенно традиции отношений с властью. Поэтому мне совершенно понятно, что, да, хабаровчане, естественно, тоже крайне недовольны были тем, что с ними делали. С этим арестом Фургала, навязанным им Дегтярева. И, в общем, Хабаровск просто задушили и задавили политическим таким, ну, скажем так, диктатом достаточно жестким.
Вертикаль, конечно, а куда деваться?
А там так и не получилось, там люди за оружие взялись.
Ну, тогда у меня вопрос. Вот объясните мне, мы обсуждали это, по-моему, там пару недель назад, наверное, но тема уже звучит. прозвучало, что...
Донецкие очень крутые ребята.
Нормальный, скажем так, адекватная система взаимоотношений горизонтальных, она реализована в Соединенных Штатах Америки. Вот у тебя есть конфедерация, и вот у каждого свои
Маша,
законы
и
прочее.
Это отношение, секундочку, знаете, какая цена была тому, что, говорите, нормально реализованное?
Очень большая.
Очень большая высокая. Это какая?
Давно.
Миллион убитых в гражданской войне.
Но это конец 19 века.
Это вторая половина 19 века. А теперь середина. А теперь представьте себе, что это до сих пор вот эта боль и фирма Клинта Иствуда, и «Холодная гора» великолепная с Джудом Лоу и Николь Кидман, до сих пор эта боль звучит. Понимаете, боги и генералы.
Украина сейчас платит эту цену? Это вот сценарий, скажем так, который должен был бы в идеале приблизить эту
этого
страну
могло бы
к горизонтальному
не быть.
Распределению
этого
власти.
Этого могло бы не быть, если бы Киев признал бы в 2014 году Народный Верховный Совет в Донецке, который собрался, и вступил бы с ним в переговоры. Если бы не говорили, кто это шваль, почему они говорили? Это же говорили олигархи Украины. Кто
ну,
это
конечно,
шваль,
это
кто это такие
культура,
взяли?
Это культура, это политические традиции,
и вот
конечно.
Они получили восстание народа против олигархата. На помощь этому восставшему народу пришла российская, как сказать, авторитарная антидемократическая империя, которая здесь существует на Востоке.
Которая сказала, мы тогда сами вас под себя подгребем. Так получается?
Ну, подгребли, но не так, как олигархи все-таки там. Ну, в целом, да, конечно, подгребли. А как иначе? Когда вы с кем-то... Любые повстанцы где-то ищут союзников, иначе они терпят поражение. Знаете, и ирландцы,
да, но
когда воевали...
это одно.
Ирландцы, когда воевали с англичанами...
Это
с англичанами, и мы смотрели все эти «Ветер качает ячмень», как там англичане там резали, насиловали ирландских женщин и проводили там геноцид ирландского народа. Ирландцы получили поддержку в США. Если бы не американцы, то ирландцы проиграли бы эту гражданскую войну. Хотя они были чистым виде мятежниками. Ирландская республиканская армия, которая делилась на два крыла. На более мягкое, которое в Шинфейн превратилось, и на боевое крыло, которое до сих пор существует. Угу. Поэтому всегда так существует. Если правительство относится к какой-то мятежной провинции, или чеченцы то же самое, понимаете?
Например.
С тем, что мы с вами разговаривать не будем, танки двинем, и за два часа, как говорил Грачев, то получают войну, в которой потом гибнут сотни тысяч людей. Да, поэтому плохой Кадыров, хороший Кадыров, тут я, это вам привет всем, кто там меня выжит, он обеспечивает мир и чеченскому народу, и мир Российской Федерации. Политика, она такая. А Киев, отказываясь от разговора с Донбассом, просто, как говорится, поддерживал на самом деле ситуацию вялотекущей войны.
Скажите, какую роль сейчас, на ваш взгляд, во всей этой истории играет Александр Григорьевич Лукашенко? И каким образом может быть разменена белорусская карта вот в этом противостоянии?
Я считаю, если Путин даст слабину в этом вопросе, то Лукашенко просто уйдет на Запад, и Запад примет Лукашенко, поверьте. Несмотря на все события, несмотря на все события 2020 года, так и будет. Потому что Лукашенко опирается не на Москву, Лукашенко опирается на Пекин. Это очевидно просто. Лукашенко главный партнер Минска. Пекин. Главный покровитель Александра Григорьевича Лукашенко – это генеральный секретарь ЦК КПК товарищ Си Цзиньпинь. И он, собственно говоря, прибегая к авторитету, я не думаю, что это публично, потому что как-то в Беларуси странно говорить, китайцы нам помогут, да? Хотя китайцы помогают.
Деньгами?
Напомню, что почему? Статусом первым человеком, который признал победу Лукашенко, был именно Си Цзиньпинь. Ну, одним из первых, по крайней мере, в 2020 году. Хотя эта победа вызывала у многих, до сих пор вызывает огромные вопросы. Это не случайно. И я думаю, в Пекине это тоже сейчас был подтвержден статус Лукашенко как партнера, союзника и друга Китайской Народной Республики, с которой, естественно, Москва не хочет спорить. Но, безусловно, Лукашенко не считает, что Беларусь – это приложение к России, не считает себя сателлитом Кремля и делает все, что Беларусь оставалась независимой от Москвы и московского олигархата.
На словах-то он достаточно активно Владимира Путина поддерживает, клянется вечной верности.
А что, политики
любви.
Должны, как в исповедании католическому священнику, говорить правду, правду и ничего, кроме правды, что ли? Все политики лжецы. все публичной политики, понимаете? Потому что свои подлинные цели и намерения никто не проговаривает.
А объясните, какой интерес у Китая в Белоруссии? То есть интерес Лукашенко понятен, старший партнер,
Беларусь
статус
это ворос...
и прочее.
Беларусь — это кратчайшие ворота в Европу. Китай — это ворота в Европу, обладающие железнодорожными путями сообщения. Китай строит один пояс, один путь. А одна ветвь, идущая, вот идет сначала, представьте, ствол идет этого пути через Казахстан, это современная железная дорога, по которой поезда пойдут со скоростью 450 км в час, как они ходят сейчас по Китаю, со скоростью, которой летали самолеты еще не так давно. Дальше она, одна ветка уходит в сторону Каспия через Туркмению на Каспий, пересекает там хаб современный южнее Баку, огромный уже практически построен, и Россия не возражает против этого, я так понимаю, потому что все, весь товаропоток не сможет идти только через территорию России. Там обходят, и как бы товары китайские огромные в обе стороны поступают в Малую Азию, Арабский мир, Средиземноморье. Это южная ветка. А северная ветка может идти только через Беларусь в Европу. Только через Беларусь. Не через Украину. Раньше думали через Крым. До 2014 года. Китайский проект знаменитый, который Янукович подписал, железная дорога идет до Крыма украинского тогда еще, потом там огромный хаб в Балаклаве строится, оттуда, значит, поступает в Констанцу, в Румынию и в Европу, как говорится. Это невозможно. Потому что это было все расторгнуто, китайцев в Украине оскорбили, они хотели купить мотор «Сич», им это не позволили, значит, это, ну, огромный завод двигателей в Запорожье там и так далее. Значит,
а в Беларуси это как
Беларусь
попасть?
Через Россию, конечно.
Через Россию.
Вот, Украина, у вас, собственно, три страны, Казахстан, Россия, Беларусь. И Германия с той стороны хочет этого, ждет и хочет.
Ну, Германия «Северный поток» тоже хочет, но как-то тут хочет, там не
и
хочет.
И тут хочет,
или сегодня
просто
хочет,
как бы, ну а что вы хотите от Европы, если на территории Германии находится военная база в Рамштайне, где, вопреки воле Германии, находится ядерное оружие? Против кого оно там находится?
Дорогие
на территории
друзья, это
Германии?
Все крайне интересно, у нас закончилось время,
но это
я благодарю
важно.
Нашего
война
гостя.
Неизбежна.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Реклама.